Россия. Век 20.
Россия 20 века пережила много событий, большинство из которых, к сожалению, относятся к числу трагических. Сейчас, живя в веке 21, мы можем взглянуть более объективно, может быть, на те события, которые произошли в 20 веке. И открывается нам история нашей страны этого времени через судьбы отдельных людей. Сегодня мы узнаем еще об одной истории, которая поможет нам полнее ощутить атмосферу России века 20-го, понять те события, которые там происходили. И беседа у нас сегодня состоится с монахиней Магдалиной, насельницей Покровского монастыря Бюссе-он-От, недалеко от Парижа. Здравствуйте, матушка Магдалина.
Здравствуйте, очень рада.
Матушка Магдалина, я думаю, начать нам стоит с истории ваших предков, с истории вашей семьи. Каким образом вы, русский человек, оказались во Франции? Ваши родители, кто они?
Моя мать Мария Львовна Казенбек, рожденная. Ее отец Лев Александрович Казенбек, чья мать была тоже Мария Львовна, рожденная Толстая, довольно близкая родственница Льва Николаевича. Дедушка мой, мамин отец, любил рассказывать, как летом они приезжали на каникулы. Он учился тоже в Пажеском корпусе. Приезжали в Ясную Поляну, и вот он любил рассказывать некоторые такие подробности, связанные с Львом Николаевичем, которого он называл дядей Лёля. Один был такой момент, как-то он приехал, и ему сказали, что вот в этот флигель, то вообще-то не приходи, ваш дядюшка, он сейчас работает над... По-моему, это было, может быть, Анна Каренина. И моему дяде сказали, что сейчас ты не беспокоишься, он не выходит вообще. Ему трудно что-то найти, какой-то, так сказать, образ. И вдруг, на следующий день, или я не помню когда, мой дедушка, еще тогда молодой человек, видит, как какая-то женщина попросила свидания с Львом Николаевичем. А знаете, он был очень так обращен к народу, к людям, он всегда так принимал простой народ. И вот какая-то такая женщина была, может быть, не совсем крестьянка, но, в общем, из народа. Пришла что-то просить какой-то помощи. Ее допустили. И когда она поднималась по лестнице к Льву Николаевичу, он открыл дверь и увидел ее идущей, и тогда он вскрикнул, что... Она пришла, я ее увидел, она пришла. И закрыл дверь и кинулся писать что-то. Он искал какой-то образ. И вот в ее походке, в том, как она поднималась. И дедушка любил это рассказывать.
Где жил ваш дедушка?
В Петербурге жил. Ну вот их имение было в Ясной Поляне. И я помню, что потом у них было имение. Дедушка был художник. Довольно много рисовал и подписывал именно именем их имения. И потом, после, если можно назвать, возвращение, в какой-то момент, по-моему, кто-то из семьи пробовал посмотреть, в каком состоянии находится это имение. Оно оказалось под водой, знаете, это было водохранилище недалеко от Казани. Вообще, дедушка, он в моей жизни играл большую роль. Я его очень любил, и он меня любил. У него было много таких толстовских черт. В нашей семье это называлось, ну, не очень лестным именем. Потому что то, что Лев Николаевич пробовал в жизни реализовать, воспринималось семьей как немножко некая игра, самодурство говорили, и так немножко относились к этому отрицательно. Тоже в семье говорилось, что у моего дедушки тоже была какая-то, ну, поза, не поза. Трудно мне судить, но ребенок, он всегда воспринимает все очень естественно и так верит всему. И то, что дедушка рассказывал, я очень верю, и никак не могла думать, что... За этим стоит какая-то игра. Он хорошо рисовал, что, в общем, спасло потом ему жизнь. И даже последние его работы уже стали цениться в Париже и стали известны. Но как раз в это время моя мать вот решила сделать эту попытку возвращения. Он еще очень хорошо писал. Он был очень одарен. И он начал писать роман, который назывался «Мир и война». Роман, в котором он хотел нам воплотить идеи Льва Николаевича, и уже в исправленном виде. Я помню, когда нас сослали, еще были эти тетради, много тетрадей, простые советские ученические тетради. И он старался переписывать, чтобы не потерять это. Ну, конечно, все погибло. Очень мне жалко. Я не читала, я была еще мала тогда. Я только запомнила название «Мир и война». Mm-hmm. У нас семья, к сожалению, не была религиозная. Она скорее традиционное было отношение к религии. Ну, конечно, большие праздники, мы ездили в церковь, мы жили под Парижем. Но это было буквально два раза в год. я знала, что вот полагается так-то делать, так. Почему? И об этом никогда не было разговора дома. Я помню, что Великим постом в Великую Пятницу мы ели только рыбу. Так что вот так постились. Честно говоря, мы наполовину голодали. Я хочу сказать, что религиозного у меня не было воспитания никогда, но дедушка, особенно в последние годы, когда я уже повзрослела, еще даже во Франции, он меня уговаривал всегда утром сказать «Господи, благослови» и перекреститься. По-видимому, был уж очень минимальный религиозный момент воспитания. Но вечером бабушка, мать моей матери, моего брата старшего на 3 года, Сашка Некрасова, и меня заставляла. Обязательно мы должны были прочитать там 2-3 молитвы вечерние. Я помню, что мой брат никак символ веры мог выучить, потому что в церковь мы вообще не ходили, может, 2 раза в год. Так учить наизусть брат долго не мог выучить. И бабушка его пристыдила, сказала, посмотри, Ольга уже знает. И она мне велела прочитать, я прочитала. А мне было, может быть, 5 лет. Откуда я узнала, понятия не имею. Брат дедушку. У него был все время сердечный приступ, у него была сердечная астма. Правда, он умер не от этого. Он был офицером, полковником только, лейб-гвардии Уланского полка. У нас почему-то со стороны матерства и отца все уланы были. Потом он ушел, потому он дальше по военной стезе не пошел, а он стал довольно близок к Столыпину. И он рассказывал нам о Столыпине. Ах, говорит, негодяи, знали они, кого надо прежде всего устранить. Он с большим восторгом и с большим преклонением и уважением рассказывал нам о Столыпине. Конечно, вот гибель Столыпина сыграла роковую роль в истории всей России. А дедушка был один из его приближенных. Он не был генералом военной, но по линии гражданской. Столыпин его назначил. И он был директором разных крестьянских банков, в том числе в Ревеле. Потом я 40 лет жила в Таллине. Мне потом показали дом, до сих пор еще стоит, где он жил. И он был директором крестьянского банка. Я помню, в Калуге тоже, где мама моя родилась. А потом, значит, в Ревеле. И до самой войны он все больше и больше преуспевал по этой гражданской линии. Его назвали его превосходительством. В общем, дедушка был все время по гражданской линии, но когда началась война 2014 года, он, конечно, вернулся в Аланский полк. А потом он во время революции, даже гражданской войны, вовсю участвовал, и война их всех разделила. Тогда не было никаких связей, ни телефонных, вообще никакой, ни телеграммы, когда уже после революции были страшные времена. Очень трудно было найти друг друга. Дедушка был неизвестно где. Его старший сын, мамин брат, Александр Львович Казанбек, который довольно известен здесь, в Париже, если вы знаете, да, он был во главе «Младоросы». У меня сейчас есть большая книга, написанная одной из его учениц, его жизнь. Она написана по-французски, потому что она француженка, но переведенная теперь по-русски. И там много интересных сведений. В общем, они оказались в разных странах России, разбиты уже на отдельные такие, какие там не были, только большевики, всякие там зеленые, всех цветов радуги и белые. И им в какой-то момент, во что бы то ни стало, пришла им через кого-то записка или устно, необходимо добраться до Крыма. Моя бабушка, жена моего дедушки, с младшей дочерью, моей матерью, стали пробираться через Россию в ужасном виде. И вот там был некоторый эпизод, остался в аналог семьи. Моя бабушка, она была фрейлиной. Трудно ей было переодеться в крестьянский вид. Говорила она всегда по-французски с моей матерью. А матери моей было тогда 8 лет. Она родилась в 10 году. Вот они пробирались. В какой-то момент они попали в место, где были большевики. Ну, вообще, эта власть была еще не твёрда. Но некоторые так очень крепко, и они старались пугать всякими тюрьмами, и хуже даже. В общем, моя бабушка переоделась в крестьянку, подвязала платочек и взяла в руки корзину. А у мамы моей было как раз, она простудилась. у них высокую температуру. Но они все-таки достали билет в какой-то маленький поезд, который соединял два города и вот проходил как раз через вот эти большевиками, сейчас в губернии, но на самом деле медленно очень шли эти поезда. И вот произошел такой забавный случай, что все эти снились в вагоне, там, конечно, было сидячие все в вагоне. И бабушка все время маме шептала, чтобы только по-русски разговаривали. Мама была послушная и говорила по-русски. Но ночью вдруг моя мать в полусне говорит бабушке: «Жислав, Жислав, Жислав». И тогда бабушка ее трясет, трясет. «Что ты говоришь? Мара, Мара, мама Жислав». И вдруг какой-то мужской голос, очень серьезный, говорит моей бабушке, что «Мне кажется, что ваша дочь хочет пить. У меня есть вот такая фляжка. Если хотите, я дам». «Да нет, она бредит, она бредит». Привели маму в себя, она попила. И моя бабушка с испугом посмотрела на этого молодого человека, христианской, конечно, одежды. Ну, боялась, что не будет ли потом посеть от этих французских слов. Вскоре остановился поезд, и, значит, документы пришли. Бабушка понимала, что ей нельзя никаких иметь бумаг. У нее была какая-то бумага как раз из Ревельского крестьянского банка. Но показывать бумаги – это был конец. И, значит, бабушка этому, который требовал солдату, говорит, что «Да знаете, да у меня дочь больна, да мне надо вот в этот город, называет там ближайший город, путь исследования, мне надо только добраться туда, у меня дочь больна». И старался говорить очень таким простонародным языком. «Документов нет, идем со мной в комнатуру». А бабушки говорили уже перед тем, как она поехала, что главное избегайте вот всяких комендатур, там все. И она говорит: «Да нет, ну я, пойдем со мной, если нет документов, комендатуру». Тогда вообще делать нечего, она вынимает, говорит: «Нет, ну у меня есть бумага от моего мужа, он в отпуске сейчас». А ему дали отпуск, когда началась эта революция, последнее его местослужение было в Ревельском банке. И она показывает ему бумагу. Ну, он тогда схватил бумагу и очень серьезным видом стал читать. Но он читал с большим трудом. И вот он читал: «Директору, директору». И посмотрел уже очень злобно: «Директору». Это нехорошее слово. Потом: крестьянского гражданочка, идите, проходите». Вот. И эта бумага спасла, потому что был крестьянский банк. Бабушка любила очень рассказывать. Не совсем на этом все кончилось. Когда все вышли из вагона, потому что тут проверяли, их вернули в вагон. Потом поезд все-таки снова пошел. Правда, этот господин крестьянин, который дал пить маме, исчез. Бабушка чувствовала, что что-то тут нехорошее. Но он исчез, его не было. Дальше тоже было очень интересно. Бабушка взяла с собой, они все, кажется, брали с собой вместо денег, знаете, разные драгоценности, и подшивали подол. А где-то они ночевали в какой-то крестьянской избе. Я не помню подробности. И она забыла этот мешочек. И потом накинулась. Ну, что она нашла, вернулась с этим мешочком. И все-таки она эти драгоценности сумела взять и привезти, да. Ну, потом она как-то добралась до этого города, откуда ей удалось добраться и до Крыма. И там, на одном из последних кораблей, они еще там в Крыму сколько-то побыли, и они отправились в Константинополь, как они все сначала в Константинополь. А потом, мама говорила, год провели в Сербии и в Венгрии. И в Венгрии какой-то был замок, где жили родственники бабушкины. Они там прожили, и мама рассказывала много интересного. Но ей было тогда еще 9 лет. Ну, а потом, помню, в Сербии потом перебрались, а потом, в общем, во Францию приехали. И маме уже было 10 лет. В Париже, когда они вышли из поезда на Гар дю Нор, один из вокзалов Парижа, они шли по перрону, и вдруг мама кидается к своей матери и говорит: «Мама, этот машинист говорит по-французски, чисто по-французски говорит». Весь черный от угля машинист. А потом они, в общем, из Парижа быстро перебрались на юг и жили в Антиб. Ну, меня еще не было на свете. Мама там вышла замуж за моего отца, Андрея Александровича Некрасова, тоже улана Явечества, который кончил ускоренный выпуск пажеского корпуса. Алексей Николаевич Можайский был в одном классе с моим отцом, так что они были очень дружны еще по пажескому корпусу, и здесь, во Франции, они были дружны. И когда мой отец умер, то Алексей Николаевич очень-очень ко мне так тепло относился и мне по Бургундии возил, там показывал одно другое. Это было 80-е годы. Значит, мама вышла замуж там за Андрея Александровича Некрасова в конце 20-х годов, Мой старший брат родился в 30-м, а еще до этого у него родились близнецы, которые умерли при рождении. Ну, и они вот поселились там тоже на берегу до 30-х годов. Там было много русской эмиграции. Они иногда встречались все вместе. Однажды бабушка моя и мама были приглашены в один дом. Там пришли, это хорошо. Все было. Познакомились с теми, с кем они не были знакомы. И пошел разговор. Ну, как всегда, разговор очень часто возвращался к моменту вот бегства. И когда бабушка стала говорить, какие были там перипетии. И вдруг вот один из тех, с кем они только что познакомились, спросил, что, а какие города вы приезжали? Ну, она говорит, какой это был точно год. Тоже рассказывает. Он все расспрашивал какие-то детали, а потом говорит, скажите, а ваша дочь не болела, больна в эту ночь? Пить не просила, да. И мама рассказывала, что такое было. Это он был переодет был. И потому он исчез тогда из вагона, что у него не было никаких документов, и его ждала комендатура. Очень страшная вещь. Но он сумел сбежать. Но он запомнил эту семью, и потом, наверное, да, через сколько лет.
Ну, вот да. Мы немножечко рассказали о своих бабушке, дедушке, родителях. И мы остановились на том, что вы появились на свет, вы родились во Франции. Теперь очень важный момент, наверное, в жизни вашей семьи – война. Как вы встретили войну, и почему все-таки ваша семья решила вернуться в Россию?
Это очень сложно рассказать. Мой отец стал работать. Бедный, он, конечно, не имел никаких специальностей. Он закончил пажеский корпус. Никогда не соглашался принимать французский паспорт, потому что он говорил, я присягал государю-императору, не собираюсь становиться французом. И, в общем, у него не было специальности. Но русская миграция друг другу очень помогала. Они были все очень сплоченные. Раз пришли, конечно, вокруг церковных разъединений, знаете, вот эти синодальная церковь зарубежная, или вот Константинопольская, или вот Московская патриархия, которую часто называли большевистской, но во главе которой были одни из лучших и архиереев, и священников. Были замечательные. Ну, вы, наверное, их знаете, вот Струвы, в частности, и многие были замечательные священники. Но, несмотря на это, те, которые, к сожалению, были не глубоко религиозные, а религия – это была просто одна из таких традиционных моментов семьи. Вот для них было просто то, что они остаются верны Москве, которая большевистская, это было такое очень позорное. И они, значит, друг к другу относились так ужасно плохо.
Ну, это больше политики. К христианству это имеет очень малое отношение.
Да, это чисто политическое. Было и типично русское. Надо кого-то ненавидеть, кого-то проклинать. И венчане не венчаны, и чуть ли не крещенные, не крещенные, потому что они ничего не знали об этом. Но я к тому это говорю, что в основном все-таки русская миграция друг другу все время помогала. И мой отец узнал, что есть возможность устроиться на один завод, который назывался «Гудмильна», американский завод, который делал резиновые шины для машин около Парижа. И я родилась тоже вот под Парижем, Шату-Круасси. Ну, сейчас там метро ходит. Мы там жили некоторое время, а потом переехали в Везины. И вот в Везины жили, пока не началась война. И вот мне было тогда 5-6-7 лет. Как только война началась, в 1939 году этот завод свернулся и тут же исчез, конечно, в Америку. И мой отец остался без работы. И буквально на следующий день нам надо было уходить из этого дома во Франции, особенно для иммигрантов. Самое главное, это было, значит, платить за место, где ты живешь. Если ты решаешь работать, ты должен уезжать со дня. У моего отца был еще друг другой по пажескому корпусу, капнист. Он был интендант, я не знаю, как просто сказать, фермера на юге Франции, управляющим фермой. А сам фермер был человек очень богатый, он жил где-то далеко от фермы. Вот этот капнист был управляющим. И когда мой отец взмолился, что помоги где угодно. И мой отец сумел упросить нас приютить. Прабабушка, потом дедушка и двое детей, Сашка и Ольга. А моя мать уже к этому времени оставила нас, потому что вот появился в ее жизни Михаил Николаевич Овчевадзе, который стал ее мужем, и у которого была тоже семья и тоже двое детей. Так что это, в общем, была очень тяжелая история. Было разбито две семьи. Семья Чевчевазова, у которой было двое детей, и которая осталась всегда во Франции. Младший сын сейчас жив в Париже, мы с ним общаемся. Росли мы с ним, в общем, потом вместе. Это Николка Чевчевадзе, он на неделю старше меня. А со стороны моей матери, она, значит, оставляет семью, где двое детей. И они поехали, я помню, на север Франции, и мой отчим стал одним из учителей Владимира Кирилловича. Он тоже был из Павловского корпуса. Так что мамы не было, и я, собственно, ее и не помнила. Она уехала, когда мне было 3 года. И дома запрещали вообще говорить о ней. Это была вообще страшная трагедия. В то время такие разводы были, конечно, невозможно, тем более в таких условиях. Но там был вот такой очень сильный роман. И поэтому, значит, мой отец, у него было 2 детей, моя бабушка и дедушка. Кроме того, я могу рассказать про мою прабабушку, Елизавета Алексеевна, урожденная Зыбина. А ее муж был представителем государя при строительстве Суэцкого канала. И там, знаете, были представители всех стран Европы, когда строился Дарданеллы, да? И вот в том числе он был представителем России. Я рассказываю это к тому, что моя прабабушка, которая потом с нами жила, которую я называла бабусей и очень любила, она в молодости очень любила. Они построили дворец во Флоренции. Моя бабушка, Надежда Геннадьевна, она родилась во Флоренции. И они построили там дворец. И прабабушка оттуда вывезла какие-то замечательные ковры. Она очень любила ковры. И когда строили этот дворец, она велела архитектору 3 комнаты сделать по размеру ковров. Ее спальню, потом там и гостиную, и еще какое-то другое. У нее были дивные ковры. А потом у моей прабабушки и ее мужа Геннадий Шпигельберг, это из немцев, знаете, которые при Петре еще вот, обрусевшие, православные. В общем, они немножко так разошлись. Он остался в Италии, а прабабушка приехала в Петербург. И когда началась революция, то опять ее потеряли. И найти ее было очень трудно, прабабушку. И потом, когда, я помню, мы жили вот в Везине и, в общем, почти голодали, особенно когда уже шла разговор, что теряется работа, и просто на улице мы все, и без работы, и без денег, и голодные, то все вспоминали, что, господи, а дворец во Флоренции. Но дворец, до него было очень сложно добраться. И вдруг получается известие, что прабабушка найдена, и что она едет во Францию. Я помню, через эти прибалтийские страны, она через Ригу, вот это многие там эмигранты через Ригу пробирались в Германию. Она узнала, где ее семья, и, в общем, она приехала к нам. И это была такая радость. Прабабушка едет, и сразу, даже я помню, под этот дворец брали в дух деньги. Ну, вот надо сразу продать. Ну, действительно, там есть нечего было. Ну, конечно, приехала прабабушка, ее встретили на вокзале и спросили, у тебя есть все бумаги? Все? Конечно, есть. С радостью устроили прием, все наши были. Как доехать до Италии? Вот денег ни у кого не было, чтобы ехать. И у нее, конечно, не было вообще совершенно денег, у бедной прабабушки. Она еле-еле добралась до Парижа. Весь вопрос только, как вот продать этот дворец. И вот один из наших хороших друзей моего отца как раз ехал в Италию. И вот ему было поручено навести все эти справки. И очень показалось, что управляющий имением моего прадеда, когда он умер, и перед смертью его управляющий сделал документ, он, значит, на себя. Все, до последней, ни копейки, ничего. Так что вот прошло мимо. Потом мне Леночка Дистерлотов рассказала, как и у них прошло мимо одно богатство.
Для наших слушателей я поясню, что Леночка Дистерло – это матушка Елена Юрьевна Бобринская, супруга отца Бориса Бобринского, которая также состоит в родстве с матерью Магдалиной.
Ну, Леночка, она всегда была очень разумная, очень такая послушная. В общем, была одна дама, которая была матерью нашей одноклассницы в русской гимназии. Девочка уже выросла. Она вышла там замуж и оказалась то ли в Америке, то ли в Канаде. А ее мать осталась одна здесь, во Франции, и заболела раком. И моя Леночка, которая была всегда очень-очень совестливая и обязательная, она стала за ней ухаживать. Сначала немножко, потом больше. А та все больше и больше болела. И Леночка приезжала 2 раза в неделю на метро, там пересадки. Это было сложно. Причем Леночка уже вышла замуж за отца Бориса. Потом пришлось ее взять куда-то в дом какой-то. И Леночка за ней там ухаживала. А дочь ее, по-моему, она умерла. И эта дама, пожилая, больная, в какой-то момент говорит: «Леночка, слушай, ты так много мне делаешь, ты так много за мной ухаживаешь. Знаешь, у меня есть, ну, в общем, имение в Америке или в Канаде, не помню, клочок земли, и там, значит, какой-то домик. Я все-таки напишу на вас, пусть это будет ваше». Но она пошла домой и спросила у отца Бориса. Он говорит: «Ну, зачем нам и куда это возиться? Это потом придется то ехать». Ну, давай откажемся. И, в общем, когда они в следующий раз опять, она так настаивала, ну, возьмите. То Леночка говорит, ну, зачем, нам правда это не надо. Нет, спасибо, спасибо, и отказались. А тут, значит, совсем нам застало умирать. И перед смертью вдруг приходит ей какой-то документ от правительства, вот, то ли Канады, то ли теперь Америки, я не помню, который говорит, что, знаете, у вас найдена скважина, и очень большая нефтяная скважина. Пожалуйста, распорядитесь. Леночка прибежала, значит, опять домой к мужу, говорит, что, что делать, ты понимаешь, найдено, ну, это уже большое, это действительно очень ценно. У них стал совет, что делать, ну, говорит, неудобно, мы только что отказались, и теперь... Ах, жили мы без этих нефти, проживем без нефти, откажемся. И они отказались, и потом оказалось, что очень большие деньги они потеряли, очень большие деньги. Я рассказала еще про мою прабабушку, Леночка рассказала про свою. Нет этого такого деньги. Ну, в общем, не было драмы. А, между прочим, когда я была во Флоренции, у меня не было адреса. Я хотела бы найти, посмотреть. Я помню, что вот мой прадед тоже участвовал в строительстве храма православного во Флоренции. Там есть православный храм.
Мать Магдалина, а те места, которые связаны с жизнью вашей семьи в Петербурге, вы знаете? Осталось что-нибудь?
Ох, нет, к сожалению, я почти не знаю. Почти не знаю, потому что моя мать была совсем маленькая, а мой отец, он жил в Павловском корпусе. И он, и его брат, они были из Павловского корпуса. Они уезжали летом, мой отец в Ярославль, а мамин отец – Ясную Поляну.
Наш разговор с насельницей Покровского монастыря Бюсси он от матерью Магдалиной в миру Ольгой Андреевной Некрасовой продолжается в монастырском саду.
Мне необходимо рассказать про икону Тихвинской Божьей Матери, которая принадлежала нашей семье и которая потом так трагично пропала. К сожалению, мы недостаточно сделали усилий, чтобы ее найти. Икона Тихвинской Божьей Матери принадлежала линии Казембеков, Толстых, и передавалась с поколения в поколение, благословлялся на брак. И там сзади была такая серебряная дощечка, на которой записывалось благословение. И последнее благословение было там записано моего дедушки, про которого я говорила, Льва Александровича Казембек, с моей бабушкой Надеждой Геннадьевной, урожденной Шпигельберг. А потом этой иконой был царский брак их сына старшего. Мы его называли дядю Кукса, Александр Львович Казембек, уже в Париже, но тогда денег не было, чтобы гравировать. Это осталось незаписанное сзади. В семье все больше и больше было к этой иконе почитания. И в моем детстве, поскольку мой дядя должен был потом бежать в Америку, когда началась война с немцами, он был настроен очень против немцев, он был патриотически настроен. Его искали арестовать, вместо него схватили его отца, моего дедушку, Льва Александровича Казембека. И в этот лагерь Компьен увезли, как заложника. А дядя мой через Испанию бежал в Америку. Я не знаю, как удалось дедушке выскочить из Компьен. Он, правда, никакого отношения не имел, никакой политики. Но он все-таки был с нами. И эта икона была все время у нас. Я ее с раннего детства помню. Потом наступили очень тяжелые времена. Арестовали моего отчима Михаила Николаевича Чевчевадзе, у которого все больше увеличилась семья. У моей матери родилось трое детей от второго такого, в общем, незаконного еще брака. Старшие Дарья, Зураб и Мишка. Я вот рассказывала, как нам пришлось бежать, когда немцы уже входили во Францию, и мой отец сумел упросить своего друга, еще по Павловскому корпусу капниста, нас приютить. И там произошел несчастный случай с моей бабушкой, ее забодал баран. В результате этих ударов у нее образовался рак груди, и она умерла от рака в 1943 году. К этому времени, вот уже когда война развивалась, мой отчим нашел какую-то работу, участвовал в доставке пищевых товаров с юга Франции в Париж. Но, во всяком случае, я помню, что всегда речь шла, что кто-то думал встречать, провожать. Но тогда немцы господствовали. И вот он был единственным из всей нашей тройной семьи, кто работал очень хорошо, в общем, зарабатывал. Поэтому мы жили в одном из лучших кварталов Парижа. У нас была большая квартира, 6 комнат на русский втором этаже, французский первом, недалеко от Булонского леса. Очень шикарная квартира. Моя мать все старалась уговорить остальных членов семьи соединиться и как-то так, чтобы дети могли бы быть вместе, учиться и кормиться. Но, конечно, ни те, ни другие не соглашались, ни мой отец ни в коем случае не соглашался на это, ни жена моего отчима. У нее были дети старше нас, старшая дочь. Работала потом переводчицей у мадам де Голль. Это было уже в 1945 году, в конце войны. Со стороны первого брака Михаила Николаевича Николка очень любил бывать с нами, не запрещали это. Он был на неделе старше меня. А Ирина не любила приходить, она очень переживала то, что происходило. А Сашка Некрасов, он, конечно, был все время с нами, он жил с нами. У отца совершенно негде было жить. Бедный папа, он ютился и искал где-то возможность работать, но нигде не мог найти, это было очень сложно. У него уже никакой специальности так не было, светской. Так мы жили. Но потом произошла неприятность, когда в 1944 году немцы из Франции бежали уже. И когда уже кончилась война, тогда французы стали разыскивать всех тех, кто сотрудничали с немцами. Ну, мы очень не сотрудничали, но все-таки они так сочли, что это было работа с ними, и его посадили в тюрьму. Был очень тяжелый этот 1946 год. Никакого заработка не было ни у кого. Платить за квартиру никто не мог. Но эти годы вообще были во Франции. Было все очень неустойчиво. У многих, особенно мигрантов, не было работы. И куда девать большую семью? Там трое маленьких детей, младенцев совсем. Очень-очень трудная обстановка. И вот тут мы познакомились с таким отцом Дмитрием Соболевым. Он сыграл большую роль. Это действительно было промыслительное знакомство. Во-первых, он очень поднял вот религиозный момент. И для меня лично это был первый человек, который мне рассказывал вещи, о которых я понять не имела, но у меня сердце с детства горело. И всегда вот была какая-то такая большая жажда, и я искала ответы на многие вопросы, хотя, в общем, мне было еще лет 13-14. Но то, что он мне рассказывал, оставило совершенно неизгладимое впечатление. Перед этим еще надо рассказать, что приезжал митрополит Николай Крутицкий из Москвы, и даже была попытка соединения всех церквей, попытка, которая благополучно разрешилась, но, к сожалению, ненадолго, потому что митрополит Евлогий, который был очень верен патриарху Тихону и по его благословению перешел под юрисдикцию Константинопольского патриарха. Патриарх Тихон благословил все церкви, которые находились за границей по воле судеб, оказались выброшенными. Я помню, митрополит Николай очень подчеркивал, рассказывал, да, это известно по истории, что патриарх Тихон благословил или присоединиться к той патриаршей церкви, которая находится в той местности, где находилась наша эмигрантская церковь, ну, например, в Сербии. Тогда они присоединялись к сербской церкви, наша эмигрантская церковь, или еще там где-нибудь в Болгарии. Но во Франции никакой православной церкви вообще по мини не было. Православных никто не видел, не знал. Поэтому если члены церкви, епископы и священники оказывались на территории, где не было православной церкви, тогда патриарх Тихон благословил их обратиться к Вселенскому патриарху, да, первому по чести. Что и произошло во Франции. Поэтому владыка митрополит Евлогий, то, что он делал это по благословению патриарха Тихона. Но тут наступали такие десятилетия, когда не было никакого контакта. Общения с московской патриархией не было и быть не могло. И вот вдруг приезжает митрополит Николай Крутицкий, первый посланник. Я помню, как многие наши мигранты говорили, что «О, это чекист в рясе, это чекист в рясе». В общем, готовились его встретить очень неприветливо. Но вот Владимир Николаев был человеком очень искренним, горячим. Так немножко познакомиться с его жизнью во время войны, то, что он пережил. Ну, он был и в ссылке в свое время, в 30-е годы. В общем, это особая личность, о нем сейчас довольно много написано, так что это известно. Но он приехал с горячей любовью ко всему русскому и, конечно, к православию. Приехал он то ли в конце 45-го, то ли в 46-го. И я помню, что он приехал сначала через Иерусалим и поклонился на гроб Господне, и оттуда прям приехал во Францию. Он был у нас, может быть, неделю. И, конечно, он служил только в храмах московской юрисдикции. Но все больше и больше русская эмиграция собиралась в эти храмы маленькие, которые иногда были из гаражей. не вмещало много народу, но его окружало толпы, толпы наших эмигрантов. И, наконец, перед его отъездом ему удалось вместе с митрополитом Евлогием совершить вот это воссоединение всей Русской Православной Церкви. Но я помню вот свои впечатления девочки, мне было лет 12, и впечатление, конечно, совершенно незабываемое на Рю-де-Рю, двор вокруг храма, и за храмом там был памятник государю Николаю II. Теперь его нет, конечно, при котором служилась панихида в день гибели царской семьи. Так вот, весь этот двор был заполнен битком народа. Все балконы были полны народа, даже балконы соседних домов. И служило, по-моему, 7 или 5 митрополитов. Были, конечно, из Московской патриархии, но были, значит, другие. Были и приезжие из Болгарии или там из каких-то ближайших наших стран. Служба, которая закончилась где-то в 2-3 часа дня, и было очень много проповедей, много горячих речей сказано представителями разных юрисдикций, и все они, значит, воссоединились и стали членами Русской Московской Патриархии. И я помню, на меня очень сильное впечатление произвело то, что из толпы выкрикивали, потому что там уже были люди, которые еще, это было лет через 20 после отъезда их, ну, 25, скажем, после того, как они бежали. Значит, были люди, которые еще служили, которые даже были министры. Я помню, на нашей улице жил один бывший министр. Бывший министр, бывший, ну, очень близкий государю. И вот они выкрикивали, что «Владыка, поклонитесь русской земле, поклонитесь родной земле». Кто-то кричал «Петербургу, вот нас поклонитесь». И со слезами люди это выкрикивали. Пожилые люди, которые верны, оставались на своей стране. И во время войны показывали эту верность. И митрополит Николай Рутицкий, он со слезами это воспринимал. Я помню это, как он говорил, что «Господь даст, придет время, и вы будете, еще сами поклонитесь, приедете, сможете». Но он говорил, что, ну, может быть, не стоит очень торопиться, дайте залезать в стране раны, которые оставила ей эта страшная война. Но за этим можно было слышать, что он уговаривал сразу не кидаться в Советский Союз, конечно, зная, что их ожидает. Ну, может быть, вообще митрополит Николай, вот сейчас читая его воспоминания и всю трагическую историю его смерти, которая была не просто его смерть, а, в общем, последняя он был жертва еще хрущевская. Видно, что он был очень доверчивый человек, и он поэтому доверял, что, может быть, действительно то, что вот Сталин говорил, или то, что там передавали, что все забыто, что было раньше. Но все равно он так говорил, чтобы не кидались бы сразу ехать. Кстати, раз уж я рассказываю об этом, тут вот произошло такое событие, что он поднялся после последней своей проповеди, тоже будет 3 часа дня, он поднялся к себе в дом, который во дворе нашего кафедрального собора на Рю-де-Рю Раса-Невского. И потом он все-таки вышел на балкон минут через 5-10, и вся толпа как была не расходилась. И снова продолжалась такая его беседа сверху, и вопли, и крики, и со слезами. Это забыть невозможно. И вдруг вот он крикнул, что «Оленька, лови!» Но я не думала, что это, конечно, относится ко мне. Но вот моя тетя Лилия Толстая, она у нас жила дома, и она прислуживала в этом соборе. Она говорит, так это тебе. И действительно, недалеко от меня упал какой-то мешочек, там крестик, который он принес с гроба Господня, который он хотел вот мне благословить, но он думал, он в этот день уезжал уже, он не бросил. А там была, знаете, сделана такая цепь в этот дом, чтобы не могли, стали подниматься там одни, другие, никого не пускали. Но мне было 12, я кинулась, у меня нельзя было держать. И я поднялась наверх и попала в его объятия. Благодаря вот этому моменту все изменилось в нашей семье впоследствии. Теперь я вижу промыслительный момент. И я попала в его объятия, и он меня благословил, сказал: «Оленька, я уверен, что я верю, что мы с тобой увидимся еще в Москве. Я верю, ты будешь». Но что я еще была маленькая. «Ты будешь в Москве. Господь благословит. Охрани крестик, он с гроба Господня». К сожалению, этот крестик пропал вместе с целым чемоданом во время нашего так называемого возвращения. Так мама мне говорила. Ну и, конечно, митрополит Николай зажег в моем сердце огонек, который никогда не потух. И вот отец Дмитрий Соболев долгие годы последние служил в храме всех скорбящих радостей, который был русской московской юрисдикцией. Но тогда я его не знала. А потом перед нашим отъездом он стал бывать и нашей семье. И вот мы с отцом Дмитрием близко сошлись. И вот, значит, было брошено все силы возможные, чтобы освободить моего отчима, который был в тюрьме. А французы очень строго карали всех, кто сотрудничали с немцами. Ну, конечно, это было не сотрудничество, но деньги получал за свою работу, и на эти деньги жили вот все мы, все три семьи. Вот то, что он Чевчевадзе, сыграл роль, потому что у нас в советском посольстве был торпред грузин Тавадзе. Ну и, значит, для него Чевчевадзе это... И все стали очень уговаривать маму и всех, что надо, во что бы то ни стало, возвращаться, что сейчас все изменилось, вся политика, внутренняя политика в Советском Союзе изменилась, уже все иначе. Во-первых, патриарх появился, открываются семинарии, академии, Троица Сергия Лавра возвращена. В общем, отношение к церкви круто изменилось, и вообще все. И вот, я не знаю, каким способом, но удалось моего отчима освободить. По-моему, сначала взяли только на поруки. Это было, я знаю, очень-очень трудно, и брошены были все силы, чтобы это сделать. И он, бедный, был совсем больной. И я это сейчас рассказываю с этой Тихвинской иконы. Перед этой иконой уже в нашей семье служилось иногда молебны, и бывали такие вот или исцеления, или вот помощь, как вот в данном случае удалось вымолить, чтобы освободить отчима. И отец Дмитрий Соболев, познакомившись с историей этой иконы, посоветовал нам эту икону поместить в церковь всех скорбящих радостей. Тем более, что мы уже должны были выехать из той квартиры, платить нечем было. Но они нас не выпускали, пока мы не заплачем долги за многие месяцы, а платить было нечем. Я была ребенком, помню, что было все очень трагично. И эту икону поместили в эту церковь. И я помню, что было два чудесных случая. Одно было исцеление от двухстороннего плеврита человека, безнадежного, совершенно исцелился. И еще одно было случай такой. И это стали записывать в этой церкви, и икона там пребывала. А мы тем временем перебрались в гостиницу такого пансионного типа, самую дешевую, где-то недалеко от Монмартра. И тут уже очень сильно стали уговаривать моего отчима. Вот лучший способ, чтобы не было бы вот суда, чтобы спастись, это просто уехать, записаться в группу. К тому же появилась какая-то группа, которая ехала морем, и это были в основном армяне. Какой-то очень богатый армянин, у которого была обувная фабрика, он эту фабрику дарил советскому государству, возвращался со своей семьей и эту фабрику привозил с собой. И очень многие армяне заполнили вот весь этот корабль. А корабль был тоже такой известный, назывался в свое время «Дойчланд» и принадлежал Гитлеру, но был взят в качестве трофея советскими морскими силами и был переименован «Россия». Не Советский Союз, для нас это было очень важно, чтобы Россия, слово «Россия» появилось. И один из первых рейсов это был вот перевозил бывших беженцев обратно на родину. Корабль должен был отплыть где-то в 47-м году. Тут решался вопрос очень остро, ехать или не ехать. Какие опасности могут быть? И вот Тавадзе, но в общем, он был очень крупный пост занимал во Франции. И бывал у нас дома даже. И вот он авторитетно уговаривал и заверял, что можно спокойно ехать, что никаких неприятностей в связи с каким-то прошлым. Тем более, что мой отчим кончил тоже пажеский корпус и дальше бежал. Он не участвовал ни в каких. К тому же советская правительство да, заверила, что ничего не будет вспоминаться, кроме того, что было во время Великой Отечественной войны. Нечего нам было опасаться. Наша семья поняла, что это единственная возможность, во-первых, оказаться семьей, поскольку та ни другая сторона не давала согласия на развод. И потом возможность действительно остаться русскими, стать русскими, получить образование уже в России. И мой старший брат Сашка Некрасов, который, в общем, очень был патриотически настроен, ему было уже 17 лет, а мне было 14, когда мы уже выехали.
На этом мы прерываем нашу беседу, но наша беседа будет продолжена, и в следующей встрече мы поговорим о вашей истории, как вы вернулись в Россию. Спасибо, мать Магдалина.